Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, наш гость из северной столицы, и руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму. Добрый вечер, отец Максим.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Я вам напомню, нашим слушателям, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера на Радио «Вера» выходят, мы с Кирой говорим со священнослужителями об их пути, о пути биографическом к вере и в вере, о том, какая цепь событий, какие события привели к тому, что человек стал священником. Ведь нам нередко кажется, что вот выходит человек в облачении на амвон в церкви, и вот ему на роду было написано быть священником. И действительно, в каком-то особенном смысле священники – люди особенные, выделенные из остального состава рода человеческого. Но в более приземленном смысле это люди, которые вышли из того же общества, ходили в те же школы, учились в тех же институтах, что и все остальные, и в какой-то момент Божьим промыслом пришли к вере, если были неверующими, и пришли к некому дерзновенному желанию быть священнослужителем. Или откликнулись на призыв чей-то внешний служить у алтаря. И вот об этом бы нам сегодня с вами хотелось поговорить. Нам кажется, что такой разговор, он может быть таким резонирующим с теми вопросами о вере, о жизни, о Боге, о церкви, о себе, которые есть у всех наших слушателей. Путь человека к вере и в вере, как правило, состоит из этапов, из больших вех. Вот на какие главные этапы вы бы разделили ваш путь к вере и к священству?
Спасибо за вопрос. Но я хотел бы сначала сделать маленькое уточнение. Мы, может, не мы, за всех священников не берусь, но за себя. Мне кажется, что, конечно, священники – это обычные люди. Это не какие-то инопланетяне, там, марсиане или там сверхлюди. Обычные люди, к сожалению. Вот, как бы нам не хотелось, чтобы священники были святыми. А что касается вех, слушайте, ну, вот я так даже не думал никогда.
А вот
своей
вот такие вопросы
жизни, да.
На подумать.
Ну, сначала... Это кратко или можно?
Можно пока так абресно, кратко.
Да, но сначала вот это полная удаленность от Бога и от религиозности. Это вот первый этап, да. Вот, и я потом опишу. Потом поиск духовного, и потом уже обращение к церкви и крещение. Я крестился в 22 года сознательно, и вот обретение пути, и дальше он продолжается, этот путь, собственно говоря, вот такая веха, она и большая. Ну, можно разделить на до священства и после священства все-таки, да, там вот вошел в церковь, и там до священства, можно еще выделить отдельно диаконское служение, вот я 3 года был диаконом, и священническое служение.
А что за период диаконского служения был, батюшка, у вас?
Слушайте, я крестился в храме Спас Нерукотворного Образа. Крестил меня настоятель храма протоиерей Константин Смирнов, он и мой духовник. И вот я как в этот храм вошел, так я в нем и пребываю до сего дня. И там и проходил диаконское служение.
Но это был период какого-то горячего ожидания священства или, наоборот, некоего такого блаженства? Просто некоторые священники рассказывают, что, слушайте, ну, диаконское время – это вообще такое светлейшее время, как будто ты неофит, как будто ты вновь посвященный христианин, когда ты уже священник, но тебе еще не надо брать священской ответственности полностью на себя.
Ты уже священнослужитель.
Ты священнослужитель, да, но еще не... Иерей, да.
На первую ступень священной лестницы ты поднялся,
но... было желание, да, стать священником, но при этом было и такое сознание послушания, и такая принципиальная была позиция, что не надо на этом как-то настаивать, да, надо ждать, когда тебя позовут.
Ну, а вот про неверующую юность тогда расскажите. Что побудило... начать искать, как вы сказали, духовного?
Ну, сначала несколько слов вообще об обстановке, да, своей юности.
Это же Санкт-Петербург.
Да, тогда Ленинград.
Мне кажется, важное такое, важно, что это именно вот в тех местах происходит, потому что
69-й год, когда я родился, и, слушайте, я вот так общаюсь много и в пастырской деятельности, вот в помощи зависимым, и те же зависимые рассказывают там свои судьбы, и я так смотрю, что в каком-то смысле у меня получилась уникальная ситуация. Я не знал о церкви, о Боге, о духовном вообще ничего долгие годы. Вот так, представляете, так советская власть, она так все устроила. Город Ленинград, город трех революций. И семья технические интеллигенты, инженеры, мама, папа. Вот. И ничего. То есть никто не говорил о Боге. Церкви, где-то вот были храмы, ну, как-то вот стоят какие-то здания, да. А Пасху не праздновали, Рождество не праздновали, вообще об этом никто не говорили. Соответственно, по телевизору не говорили, в газетах не печатали об этом. Литературы не было никакой, то есть Библии были только издания дореволюционные. Соответственно, современных не было. Это такой вакуум. И у них удалось... У коммунистов реально удалось построить, по крайней мере, в моей жизни, вот это общество, где не было Бога. Для меня это до сих пор удивляет. Но все равно бессмертная душа, она христианка и ищет чего-то. И были, конечно, и духовные переживания в детстве, я помню. Есть такое переживание у некоторых деток, вот у меня оно было в том числе, это отношение к смерти, да. Когда я узнал о смерти, где-то это там... происходит в возрасте там 6 лет примерно. Вот. Некоторые дети не могут это вместить. И я помню свое переживание, что я не мог понять, а как так, что я умру? Для меня это было нереально. То есть я не мог никак понять, вот я есть, и вдруг меня нету. Этого не может быть, потому что я есть. Вот как это меня нету? И потом я вырос и понял, что, так сказать, что это может быть, а потом я понял уже, когда стал христианином, что вот эти детские переживания, они были правильными, очень верными. И действительно, Господь открывается детям, и смерти нет. Да, вот как детская душа чувствовала, что смерти нет, уже во взрослом состоянии я, конечно, понял, что как это замечательно, что Господь даже и в таком... в вакууме безбожие дает душе возможность вот познания. Ну и как бы закругляя вот этот этап безбожный, первая книга религиозная, которую я прочитал, еще был, наверное, несовершеннолетним, это была книга, были разные серии, то есть книг тоже было не так много, за ними стояли в очередях. Там были подписки на издания тех или иных писателей, наших классиков. Вот там издавались тома, там они там как-то, не знаю, там на работах разыгрывались, там разыгрывалось много чего. Вот. Вот была такая серия какой-то иностранной литературы, это такие памятники средневековой литературы. Был такой томик «Памятники восточной средневековой литературы». В этом томике была «1001 ночь», который, кстати, так и не прочитал, а также был трактат исламских мистиков, суфиев. И вот этот трактат, я помню, прочитал там лет его в 17, он у меня произвел большое впечатление. Вот. А что-то был маленький трактат, о чем это было? О том, что некоторый человек, вот как Маугли, да, он попадает, только попадает не в джунгли, а попадает он на необитаемый остров. Кораблекрушение, все погибают, он остается один. И вот он возрастает на этом острове, там дружит со зверьем, общается, там, не знаю, с деревьями и так далее, и он постепенно осознавая, что, познавая мир, осознавая, что он иной, что он не как животное, там, не как растение, что он другой, он постепенно, и там описывается вот эта постепенность, как он приходит к идее Бога, единого Бога, и он начинает ему молиться, его почитать. Вот это первая книга, которую я прочитал, и она, конечно, такую какую-то зарубку сделала в моем сознании, такую религиозную. Ну, так, такая была история советского
времени.
Я помню,
что мой, один из моих учителей, размышляя о суфийской исламской мистике, говорил, как близко на своих вершинах она подходит к мистике христианской, с одной принципиальной разницей, что ислам не знает боговоплощения. И вот эта маленькая добавка, конечно, на ней заквашивается все совсем по-иному, но вот и там есть это стремление к тому, что раскроется в христианстве.
Да, это было.
Или к тому, что раскрылось уже в христианстве
идея
к тому моменту,
Бога-творца.
Когда
Бога-творца.
Были, творили исламские суфийские мистики.
Хорошая идея, а потом все кончилось тем, что приплыли мусульмане и встретили своего единоверца, по сути, на этом необитаемом острове. Вот такая счастливая встреча. Вот, у меня было немного по-другому. Я пришел, слава богу, ко Христу и тоже встретил вот уже других спасителей.
Ну, а вот первое пробуждение, интереса к духовному вы описали. А что дальше?
Вот, а дальше это такое
бурное... Обладая этим новым знанием, нужно куда-то с ним идти, что-то с ним делать.
Нет, такого не было. У меня был очень важный вопрос – смысл жизни. Прямо он меня интересовал. И, конечно, разные, так сказать, пути у разных людей к духовному и в жизни. И как-то, я помню, в детстве научился логически мыслить. Это было где-то в классе третьем, что ли. Меня так это, ну, прям поразило. Для меня это было открытие, что можно брать суждения, их складывать и получать какой-то вывод. Я там прямо родителям, семье рассказывал, они надо мной смеялись. Но вот это такая какая-то логическая или рациональная такая... такой взгляд рациональный на жизнь, он был, и я, конечно, не понимал, зачем люди живут. И классическая литература, есть такой герой Базаров, который говорил о том, что все оканчивается лопухом на могиле. И вот эта идея в последнем классе школы, тогда это был 10 класс, вот, я провел маленькое социологическое исследование, спрашивал у своих знакомых разных возрастов смысл жизни. И те смыслы, которые они мне рассказывали, эти смыслы меня не удовлетворяли. А какие были смыслы жизни? Делать все хорошее, да, там, делать добро, семья, вырастить детей, там, ну и так далее. И я не мог этого понять. Я видел, что мир наполнен страданиями, что делать добро часто больно. И, ну, тогда вот мне в юношеском возрасте казалось, что... может быть, даже злым людям как-то и удобнее жить на этом свете. Вот. Я вот этим вопросом мучился до тех пор, пока не нашел Христа. И, конечно, когда я обрел Христа, я нашел ответы на все вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Максим, вы сказали, что нашли ответы на все вопросы, и это, конечно, действительно очень вызывает большое любопытство. И какие самые главные открытия у вас были после того, как вы действительно нашли Христа?
Ну, вот как раз ответ смысла жизни. Вот.
Какой тогда для вас был смысл жизни и какой сейчас? Можно ли сказать, что они одинаковые?
Смысл имеется в виду, когда я нашел Христа?
Да.
Одинаковые, да. Это,
обожение.
Да, обожение, да, соединение
вот,
с Богом.
Вот это такой ответ, он такой, знаете, правильный, он такой ожидаемый, да. Но вот я себе воображаю наших слушателей, может быть, не, детей-подростков, которые задают вопрос о смысле жизни.
Я могу рассказать, давайте,
вот поподробнее.
Это же было...
это самое интересное, вот что в Евангелии, в истории о Христе, в опыте встречи со Христом дает смысл жизни?
Давайте немного я расскажу поподробнее о том, а как я нашел Христа.
Давайте,
это
да.
Тоже такая была история непростая, потому что началась перестройка, и у нас в стране произошел такой бум духовности, но это была лжедуховность. И был бум и церковной, да, духовности. Более того, тысячелетие крещения Руси, 1988 год, это, по сути, второе крещение Руси. Да, было празднование тысячелетия Руси, оно было масштабным, государство дало возможность тогда провести масштабное празднование, и это действительно стало таким переломным моментом в отношении и церкви, и государства, а в духовном смысле это просто возрождение церкви и второе крещение, еще раз повторю. Это был совершенно удивительный период церковной жизни, может, мы о нем еще и поговорим. Вот, но помимо этого параллельно были чумаки, и прочие экстрасенсы, мистики.
Да. И Кашпировский и все прочее.
Которые там операции по телевизору делал, но вот какая-то жуть какая-то была.
Заряжали банки.
Да,
Господи,
да.
Перед экраном
и
телевизоров.
Вот
даже фамилия-то страшно.
Духовность, и я в нее в каком-то смысле, ну, не так, чтобы вляпался, но искал. Был у меня поиск такой, и я уже, наверное, говорил, да, о том, что не совсем... как бы идея добра меня привлекла поначалу, а вот как-то тоже я в школе разочаровался в добре. Опять-таки, вот рационально, да, там подвели люди, и я прям такое было сознательное разочарование, что добрым быть плохо. Ну, вот, и я как-то, ну, не могу сказать, что был злым, слава богу, вроде бы не очень злым человеком, но тем не менее. И вот сразу идею любви я бы не воспринял. И постепенно Господь меня через вот какой-то такой духовный поиск, там, начиная от какого-то тьмы духовной, я бы так сказал, да, вот какие-то восточные там темы, еще чего-то. И вот в этом духовном поиске я подошел к такому периоду, когда надо выбирать себе владыку, да, там, ну, разные там и колдуны, там еще кто-то, они там вот с кем-то функционируют. То есть они же не просто так, если это не мошенники, то они все равно с кем-то там контактируют на том свете, духовном свете. И вот надо выбрать владыку, и где-то я услышал, что, в принципе, где услышал, по радио какому-то, там столько передач было безумных тогда, ну вот, на все эти темы. И вот я услышал, что, в принципе, русскому человеку нормально обратиться ко Христу. И я выбрал себе, то есть у меня было искреннее желание, тогда уже моя духовность просветлела, но еще на фоне все-таки Рерихов, да, там Агни-йоги, вот какая-то такая ужас. Но там же тема служения, и надо, я вот захотел служить. Мне было действительно там 21 год, а потом 22 года в этот период. Служить, кому еще не знал, выбрал Христа. Я не был крещенным, я ничего не понимал толком о христианстве, о Христе. Ну вот, я вот именно вот из такой дали зашел.
Хотя это было так непопулярно, да?
А, ну, как-то...
Как-то церковь, бабушки, все так.
Нет,
просто...
тогда было все-таки, там многие люди крестились. Угу, это был такой период, было, когда крестились там десятками буквально. Батюшки крестили
порой. Тысячелетие крещения
там...
Руси как раз.
Вот, в 92-м году я крестился. Да. И там крещаемых было много.
Угу.
И я вот в таком каком-то неведении выбрал себе Христа, как того владыку, которому я буду служить. И вот потихонечку, там через пару месяцев, у меня был такой друг, сначала знакомый, потом друг, потом он стал моим крестным отцом, Юра Макусинский. Есть такой человек, поэт, кстати, интересный, хороший поэт. У него много сверхспособностей, но вот он и поэт, прежде всего, на мой взгляд. Вот. И он в свое время еще когда еще в школе учился, он произвел на меня впечатление, мы с ним познакомились. Я увидел перед собой такого современного человека, слушает там Амстронга, он нам давал слушать. Мы к нему пришли со своими стихами, а он тогда уже тоже литератор, и вот он как-то там это оценивал дело. Я увидел, что он христианин, и меня это поразило, да, он тоже пришел к вере, вот не от родителя, а сам обрел веру, это еще советское время, я думаю, вот так интересно. А потом я, спускаясь по лестнице, это Купчино, спальный район, девятиэтажка, и вот я по лестнице спускаюсь, стоит Юра, курит на площадке, говорит, привет, привет. Он говорит, знаешь, говорит, вот посланники, то есть Бог не просто так говорит с человеком, он посылает посланников. Я тебе посланник от Бога.
Он так вам сказал?
Да, да, да. Да, вот так скромно. Тебе
скромно.
Тебе надо креститься.
Надо запомнить.
Тебе надо креститься. А я уже думал, о том, что надо служить Христу, там, да, как-то все это уже было подготовлено в моем сознании. Я говорю, да, конечно, давай.
Посланник-то посланник.
Да.
Знаете, ну вот скромно, не скромно, но вот ведь это же...
По факту
так и было.
Как бы человек, вот он говорит, я тебе посланник от Бога. То есть, либо он должен быть сумасшедшим, и он не понимает всей нескромности...
Либо он правда посланник.
Всей нескромности этой фразы. Либо он действительно в этом уверен, и тогда это просто правда, но нужно
уверен,
просто принять.
Юра очень умный человек, интеллигентный, начитанный, образованный, и он это говорил сознательно.
Да?
Другое
да.
дело, что я описал эту ситуацию, она была такая несколько простая какая-то, да, сигареткой, вот так вот говорит такие вещи. Но тем не менее, я воспринял это серьезно. Он поговорил со своим духовником, вот с отцом Константином Смирновым, который стал потом и моим духовником. И мы договорились, что после Пасхи, а это был как раз период Великого Поста, я приму таинство крещения. Знаете, был еще один эпизод интересный, тоже расскажу о нем. Такой эпизод, на мой взгляд, это такое некоторое чудо, которое со мной произошло. Вот, ну, у нас была, естественно, как у каждого человека, есть какая-то компания, в которой он там возрастает, общается. И вот в этой компании, и тоже это была и знакомая Юры Макусинского, и моя знакомая девушка. Она, кстати, вот такой второй человек, который способствовал моему крещению. Она не говорила, что она посланник от Бога, она просто говорила, что надо креститься там. Вот, и пыталась меня всячески в церковь привести. Да, и помню, как-то мы с ней зашли в Никольский собор. Это я, конечно, не понимал, что происходит. Сейчас я понимаю, что это был конец литургии и славление, наверное. Молитва коленопреклоненная. Ну, все подходят, целуют крест, руку священнику. Мы вышли из храма, я говорю: «Вика, ну как так можно? На колени, как ты так унижаешься, руку целуешь?» Я тогда был еще не крещённым, друзья, да? Я так ей прямо отругал ее. Но она все равно не отчаивалась, и она как-то привела меня к часовне Ксении Петербургской. И, знаете, наверное, тогда я почувствовал впервые благодать Божию. Вот. Она говорит: «Ты знаешь, вот часовенька такая святая, Ксения Петербургская, ты просто постой, я тебе свечку дам». Вот. А тут типа и бесноватые исцеляются. Уж не знаю, что она имела в виду. Мы пришли в часовню. Она дала мне свечку, записала меня на молебне. Мы просто постояли в этой часовне, помолились, вышли. И, знаете, мне стало плохо после часовни. Извините, не стошнило меня, но вот как-то так мутило. Такое было какое-то явление. А после этого... вот мы, я, насколько понимаю, это действительно действие благодати было. То есть мы были такие радостные, прямо смеялись. И там шли там далеко пешком, и прямо это длилось там такой длительный период. Это действительно было первое воздействие благодати. Когда благодать воздействует на людей, люди часто ее не умеют воспринимать, не знают как. Вот некоторые, бывают во время венчания, там жениху плохо становится. Вот батюшки знают об этом. Иногда жениху действительно становится плохо, его вот он чуть не теряет сознание. Это вот потому что человек... Почему? Потому что на венчание приходят люди со стороны, которые особо не выцерковленные. Вот действие благодати они, организм не может воспринять нормально. Вот здесь такое вот оно в виде радости такой.
Я помню, когда мы венчались, когда нас начали водить вокруг налоя, я не знаю, почему я начал смеяться.
Да,
вот это такая улыбка, которую я не могу сдерживать просто была.
Да, вот действие благодати, да. У меня потом такое было после причастия, вот там где-то первый год прямо, у нас было несколько молодых людей в компании, вот мы ходили, причащались, и потом выходили из храма, и мы такие радостные были. Это тоже такое действие благодати. Но история там в чем? В чем чудо-то? Не в том, что мне стало плохо, друзья, а потом хорошо, а в том, что потом я туда ездил, молился. Но не молился, а я там разговаривал с Богом. Опять-таки, я ничего не знал. Она мне показала часовню. И там большая икона «Спас нерукотворный образ». И я приходил и разговаривал, о чем я уже не помню. Но я разговаривал с Христом о чем-то там. Какие-то были беседы задушевные. Вот. А потом что? А потом я крестился в храме «Спас нерукотворного образа». Я там священствую, да, я священник в этом храме, и меня рукополагали в священники на Смоленском кладбище в день Смоленской иконы Божией Матери, где находится часовня Ксении Петербургской. То есть вот эта первая благодать, она потом реализовалась уже и в таинстве священства, что, конечно, удивительно. Вот такое чудо. Кто-то скажет, случайное совпадение, да, для меня, конечно, это промысел Божий.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в городе Санкт-Петербург, руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Вы знаете, отец Максим нам, конечно, всегда особую радость доставляет слушать вот такие истории, какие-то совершенно витиеватые, очень искренние. И самое главное, когда ты их слушаешь, ты понимаешь, насколько велик Господь, и насколько он точный математик, как сказал один батюшка. У него все очень четко выверено.
Да, да.
И люди иногда просто, вот казалось бы, ну они никогда не смогут прийти в храм, да? Потому что ну такие и там учения, и тут учения, даже не про вас. Вот приходит иногда человек, у него такое было в жизни, а потом раз, и его переключает на Христа. Так вот, мы как раз остановились с вами на том, когда вы выходили из часовни Блаженной Ксении, вам стало нехорошо, и вот что дальше-то было?
А потом стало хорошо.
А потом стало хорошо. Вот, в общем-то, в этом перелом состоялся.
Да, и потихонечку уже вот Юра Макусинский крестится, я принимаю крещение, мне дали сначала катехизис, не помню кого, но очень краткий, то есть это не Филарет Дроздов, какой-то другой катехизис такой краткий из РПЦЗ, книжечка, ну вот. И, а потом Юра сразу же, то ли он до крещения, то ли сразу после крещения, дал мне толстую книгу Сергия Булгакова «Протоиерей православия», по-моему, так называется.
Ничего
сейчас
себе.
Сейчас бы я не прочитал этот том. Тогда
ну да,
его
это серьезный подход,
проглотил,
конечно,
да. Да, да. И у меня, может быть, что очень важно, и, может, такой тоже совет другим людям, я осознал, что я нашел источник чистой воды. Вот то, что я искал, те самые ответы, я их нашел. И я отвергнул все свое знание до этого и впитывал как губка. Вот я, да, тоже, наверное, это как дар Божий был такое осознание, потому что я знаю, что многие люди мучаются, они начинают сомневаться в церкви, там как-то видят какие-то минусы и так далее. Я это все отторгнул. Какие минусы? Мы там все с минусами, да, и с плюсами какими-то. Но минусов больше-то у нас. Вот. И я прямо впитывал, вот, это есть тот самый источник там знания о мире, о Боге, о человеке. Это есть вечная жизнь. И я вот, да, такие толстые книги, все там как-то так потихонечку выцерковлялся. Это было весной, как раз-таки, да, по-моему, там день... Не помню, друзья, то ли 17 мая, я путаю, то ли 19 мая, вот какой-то такой день. А в церковном календаре это была неделя расслабленным, когда я крестился. И тоже такой светлый день. Юра Макусинский, тогда был такой у нас обычай, мы натощак должны были прийти, там с рабой Божьим, там еще девушку подготовил к крещению. Вот, всю литургию отстоять, после литургии нас крестили и еще и причащали после крещения. И я помню, вышел с крещения, Юра меня куда-то потащил в гостиницу «Москва», а он такой, я уже сказал, что человек разносторонний, тогда Линдфильм, какой-то они там фильм снимали, и вот какой-то эти киношники, какая-то алкоголь какой-то, ну вот. А я только что крестился, а я в таком блаженном состоянии. Вот это тихое присутствие Духа Святаго. Угу. Я такой счастливый. И тихо, вот именно благодать Божия, она же отличается вот тихим дуновением, да?
Глаз ну хлада
вот. Тонко, и вот это да. Даже вот эта какая-то непонятная атмосфера, она меня не смущала. Вот, и я прямо блаженным. Вот день крещения, совершенно удивительный день. И уже общаясь с другими людьми, конечно, я понимаю, что, к сожалению, не каждому дано помнить свой день крещения, да, вот сознательно подойти к крещению. Ну, так уж получилось, да, тут я не знаю, за что Господь так соделал, да, вот, что это был такой сознательный поступок. Ну, а что, конечно, огорчает, то, что мы не соответствуем. Ведь священники, они, по сути, должны быть святыми людьми, а вот не святые. И это, вот, я бы сказал, основная язва моей жизни.
Отец Максим, я как раз хотела задать вопрос вам на эту тему. Смотрите, мы когда обретаем Христа, кто-то вновь после исканий, кто-то был в церкви, ушел, потом вернулся, кто-то впервые. Но так или иначе переживаем светлый период неофитства, обретения истины, чистой родниковой воды, как вы совершенно точно выразились. И многие, я думаю, наши слушатели вас поймут глубоко, но потом-то начинается жизнь, Потом начинается обычная жизнь, и здесь нам уже нужно обретенную радость, какой-то обретенный опыт, как говорит Владыка Антоний, пережитый опыт не обесценивать, когда от тебя он отходит, когда отходит от тебя такая явная ликующая благодать, и тебе нужно учиться ходить своими ногами. И тебе ни в коем случае в этом состоянии нельзя думать, что «а, это мне там показалось», «а, это я был, наверное, какой-то эмоционально нестабильный», «а, это вот что-то там вот на меня повлияли». Владыка Антоний предостерегает от этого и говорит, что если Господь дал вам какие-то дары в вашей жизни, то когда у вас начинаются темные дни, не нужно обесценивать эти дары, нужно быть верными своему выбору и верными тем дарам, которые тогда у вас были. Так вот, к чему я это все говорю? Известная беседа преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Мотовиловым говорит нам о том, что цель христианской жизни – это стяжание Святаго Духа Божия. И, конечно, все наши разговоры и на радио «Вера», и вообще цель каждого из нас, каждого христианина, неизменный интерес – это все-таки приближение ко Христу и стяжание Святаго Духа Божия. Отец Максим, ну, конечно же, мы понимаем, что в болезнях, в скорбях нас посещает Господь, тогда мы очень четко чувствуем присутствие Божие рядом. Но вот в ежедневной рутинной жизни среди забот, хлопот, зарабатывания денег, детей, их проблем, не детей, их проблем, собственных, бытовых, каких-то суетных вот этих вот кругов, наматывания этих бесконечных кругов, можно запросто потерять ту связь с Богом, которая на самом деле дороже всего. И без этой связи, даже если ты на миллиметр отходишь от Христа, если ты его обрел и отошел, то это приносит какую-то невероятную, непередаваемую пустоту и вообще потерю всяких смыслов, даже у верующих людей. И все чаще я слышу то тут, то там какие-то разговоры о том, что вот в храм хожу, молюсь, пощусь, что-то делаю, стараюсь добрые дела там делать, там то все, но не могу продвинуться ни на шаг в духовной жизни. Я чувствую, что где-то у меня ступор. Может быть, какие-то грехи меня останавливают. Может быть, какие-то неисповеданные грехи. Может, какие-то страсти, которых я не вижу. Ну, казалось бы, уже все исповедовал, а есть какой-то внутренний тупик. Понятно, что это Господь попускает для того, чтобы мы, наверное, что-то про себя поняли, в том числе нашу немощь. И понятно, что бессмысленного страдания, бессмысленных состояний подобного рода, их не может быть. Все осмысленно, если мы верим Богу. Но все же, знакомо ли вам это? Это первый вопрос. И второй, что делать, если такое состояние настает?
Ну, делать-то тот ответ один. Богу обращаться за помощью и спрашивать его, там, благословление, вразумление у Бога. Вот. И духовная жизнь – это очень творческий процесс. То есть он очень творческий процесс. Он же индивидуальный для каждого отдельного взятого человека. Он не повторяется. И в этом смысле мы даже, я дерзну сказать, что познаем Бога по-своему и что-то узнаем то, что о Боге не знают другие люди. Вот каждый человек. И, опять-таки, вспоминая того самого Юру Макусинского, в свое время он сказал, что духовная жизнь – это как кубик Рубик. То есть это нелинейная задача. Это вот собираешь одну сторону, вторая сторона разваливается. Это действительно
интересный образ.
Творческая история, очень интересная, да. И вот я предлагаю, прежде всего, осознать это именно как основной момент творчества. Ведь основная цель нашей жизни – это вот обретение Бога, это, по сути, объект, с которым мы работаем, это наша душа, и это основное направление нашего творческого импульса должно быть. Духовная жизнь как высшее проявление творчества. И здесь у каждого человека своя духовная жизнь, какой-то свой путь. Вот, например, Силуан Афонский, а, друзья, у меня есть YouTube-канал, и мы там, называется «Фавор-78», у нас организация «Фавор», мы помогаем зависимым, и вот «Фавор-78» YouTube-канал. И там мы сейчас читаем вместе с зрителями, слушателями творение Силуана Афонского и разбираем. Вот это, кстати, ответ. Он дает свой опыт, но можно этот опыт, осознав его, рассмотрев, можно сделать выводы по поводу своей жизни. Там очень интересное творение, вроде бы известная книга, да, «Старец Силуан». Вот, ее составил Сафроний Сахаров, да. Половина книги – это Сафроний Сахаров о старце Силуана, а дальше записки самого старца. И он описывает свой реальный духовный опыт. Вот он говорит очень откровенно о своей жизни. И это настолько ценно, это, во-первых, практически наш современник, это нам очень понятно, и там прямо сокровище. И вот он об этих состояниях говорит там, и так далее, и так далее. Вот его опыт каков? Да, у него очень суровый был подвиг. Держи ум в ааде, но не отчаивайся.
Да, точно.
И в этом смысле точно, в ааде, точно. Он не просто в ааде, вот каком-то таком умонастроении, а он реально в какую-то такую вот темную сторону погружал свою душу. Для чего? Для того, чтобы не испытывать других искушений, да, для того, чтобы бороться с искушениями, с помыслами и сохранять связь с Богом, да, не отчаиваясь. Но этот подвиг совершенно уникальный, и не каждый может так, и, может быть, и не каждому и надо так. Есть другой образ, да, человек непрославленный. Есть фильм «Апостол радости». Этот фильм документальный об Александре Шмемане. И там другой образ отношения с Богом. Там уже ученики отца Александра, по-моему, какой-то архимандрит Рафаил, что ли, не точно не помню его имя. Вот он на вопрос женщины, это все происходит в Америке, она спрашивает: батюшка, ну а как мне, у меня там дети, то и все, как мне быть с Богом? Она говорит: ну, ты делаешь с утра им сэндвичи? И вот такая: я здесь, Господи. И вот как бы вот ты с Богом, да? И, конечно, отец Александр, у него другая история. У него именно история о таком каком-то удивительном взаимоотношении с Богом. Это тоже путь, духовный путь человека. И мы можем читать его дневники отца Александра.
Потрясающие.
Посмотреть, да? Его вот этот фильм, очень интересный фильм. Да, там он отражен, ведь он умер в 84-м году, и, соответственно, не так много видеоматериала о нем. А он отражен в своих учениках, в своих родственниках, там матушка его, вот они рассказывают о его жизни. Посмотреть на его опыт, там, например, сравнить с Силуаном Афонским, да, увидеть это разнообразие христианского пути. И так бывает, и так бывает. Мы не знаем, как с отцом Александром, но верится, да, мы надеемся, что он тоже в раю, да, так же, как и Силуан Афонский.
И как это говорят, вот в таких такая... ситуациях по поводу посмертной участи кого бы то ни было, не будем предвосхищать милосердие Божие.
Да, но все равно надеемся.
Вот. И как раз-таки в том смысле, что мы надеемся на милосердие, да, Божие в любом случае. И любые наши, какие бы то ни было, по поводу кого бы то ни было сомнения, они должны быть рассеяны тем, что Бог милостив в любом случае.
Конечно, конечно. И вот это тоже, и вот сравнив, да, хотя бы опыт вот двух, да, таких удивительных, интересных представителей Русской Православной Церкви, ну, вообще православия, мы можем сделать уже какие-то выводы о своей жизни, сравнить, а как я живу, как они жили, а что здесь я вижу, что отображается, что чувствуется вот мне, да, там, в образе Александра Шмемана, в его жизни, или старца Силуани, да, вот в его подвиге, что я могу вобрать. И вот так вот творчески идти, искать этот путь, потому что оскуде преподобный, да, еще пророк Давид говорил, да, и, кстати, старец Силуан говорил о том, что вот если нету такого духовно-опытного человека рядом, то можно к любому духовнику обращаться. Если с верой, да, с верой, то Господь тебя наставит, Господь тебе даст возможность. Это не только слова отца Силуана, но и других святых отцов, да, о том, что если человек истинно ищет просвещение, духовности, то Господь, ну, он сам об этом говорит нам в Евангелии от Луки, о том, что, да, просите и дастся вам, и обычно читается Евангелие от Матфея, и как бы там вот не совсем уточняется, а что просить-то, а в Евангелии от Луки уточняется о том, что и дастся каждому просящего Духа Святаго. То есть, если мы просим Духа Святаго, Господь даст. И я, знаете, тут вспомню слова святейшего нашего патриарха Кирилла. В свое время я прямо-таки как-то, ну, возмутился. О чем были слова? Про выгорание. Есть эта знаменитая история, да, что святейший патриарх по поводу выгорания священников. Он сказал, что какое выгорание? Какое выгорание? Надо еще больше.
Поручить священнику,
да, да,
тогда у него нагрузить, не останется времени на выгорание.
Нагрузить, да, его там послушание и так далее. И я как-то сначала возмутился. Но, ну как так, выгорание есть там, тем более вот я в этой области служу. А в последнее время я вижу, насколько святейший был прав. И это ошибка. И здесь ошибка в чем? Вот если ее досконально разбирать, эту ошибку, да, почему можно возмутиться? Потому что люди смешивают какое-то современное видение мира, в частности, термин «выгорание», его нету в святоотеческой литературе. Ну, просто нету. Это явление из психологии. Психология – это совсем другое мировидение, это другая картина мира, основанная на материализме. Это другой мир, и, соответственно, там есть этот термин, он там работает, и есть эти признаки. А в духовной жизни выгорания нету. Есть другие грехи, есть грех уныния, там, и так далее. Там, и то, о чем вы говорили, да, о том, что порой люди теряют веру. Ну, не просто так они теряют. Часто это основано на грехопадениях. Вот большая часть историй, которые я знаю, а это для меня тоже трагедия, когда там, например, мои знакомые теряют веру. Это вспоминали Сергея Булгакова, протоиерея, да, у него есть такой термин «черное чудо». Он его отнес к революции 1917 года. Мне очень нравится этот термин. Вот, я его отношу и к зависимости, но не только к зависимости, вообще вот как явление темной духовности, да, вот как темное чудо, человек теряет веру. Вера же дар Божий – это чудо. А когда человек теряет веру, это какое-то античудо, да, обратное чудо. И оно есть. И я знаю, вот у нас есть один человек такой, который был для меня примером духовности. И потом он публично заявлял, и сейчас заявляет о том, что он не верит в Бога. Там у него другая позиция. Ну, какие-то, трагедия, да? Да, трагедии. Это же, это надо просто исследовать. Сейчас же есть все эти бывшие, там, каких только бывших нету, да? Это же тоже хорошо их исследовать. А как это с ними произошло?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа, на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Максим, мы уже несколько раз рассказали о том, что вы руководитель центра по противодействию наркомании и алкоголизму как раз, и хотелось бы, конечно, немножко об этом поговорить по возможности. Смотрите, сейчас же время у нас такое, как мы понимаем, не очень легкое в плане стресса и стрессоустойчивости. И всегда оно, наверное, было нелегкое. И всегда люди по немощи своей могли скатиться куда-то в зависимости. И я думаю, что вы постоянно с этим сталкиваетесь по ходу своего послушания вот этого. И хотелось бы, конечно, услышать от вас какие-то, может быть, рекомендации в соответствии с вашим опытом, когда нужно уже бить тревогу, да, и когда нужно обращаться в ваш центр, не затягивать до каких-то уже крайних состояний. Может быть, сейчас кто-то слушает нас, кто переживает тяжелый стресс. Сейчас, как мы знаем, идет специальная военная операция. И понятно, что люди, возможно, все мы люди, могут скатываться в какие-то слабости, связанные с употреблением алкоголя, например, или еще чего-то там, не дай бог. В общем, ждем от вас каких-нибудь таких вот советов, как вот распознать эти предупредительные знаки.
Да. В 2014 году был создан координационный центр. Митрополит Варсонофий благословил меня руководить вот этой институцией. Она при отделе по благотворительности в Санкт-Петербургской епархии. И мы создали программу «Фавор». У нас есть благотворительная организация «Фавор», поскольку координационный центр и даже отдел епархиальный не юрлица. И вот для возможности такой функционирования нормального создали благотворительную организацию «Фавор» и программа помощи зависимым «Фавор». Что мы делаем? Мы помогаем зависимым. У нас есть два формата. Это есть амбулаторная программа. Люди ходят к нам ногами. Мы располагаемся в Александро-Невской лавре, и они три месяца минимум каждый день ходит к нам на занятия по вечерам. Есть такой же формат, мы его запустили во время ковида, во время карантина, и у нас и до сих пор идет формат в интернет-пространстве. Каждый день человек, в каком бы регионе он ни был, и здесь уже не только жители Санкт-Петербурга, но жители и России, и даже других регионов русскоговорящие, да, могут вот в эту работу войти и получить от нас помощь и пройти реабилитацию в интернете. Это уникальная история.
Да, действительно.
Но она работает. Я вот прямо-таки об этом заявляю. Там есть свои такие какие-то нюансы, о которых сейчас просто нет времени говорить. Она работает, очень интересная. Вот.
И но у это нас... не 12-шаговая программа.
Нет,
да,
нет, у нас прощения. Своя угу. программа, она называется «Фавор», не на основе 12 шагов, но она профессиональная, да, то есть у нас группы, это групповые занятия, психотерапевтическая группа, и вот эта групповая динамика, вообще работа в группе – это удивительная история, которая невозможно добиться в индивидуальной работе психотерапевтов. И у нас групповые занятия, они делятся на две части – психотерапевтические и духовные угу. группы. Духовные группы – я и еще отец диакон Кирилл Шабров, и вот мы вдвоем помогаем людям подойти к вере, обрести веру или восстановить свою веру, потому что у нас достаточно большой процент участников – люди православные.
А вот поскольку мы говорим о пути к священству, чем этот опыт работы с зависимыми стал для вас вот в рамках вашего пути в священстве? Времени у нас так много остается, поэтому я так сразу все вопросы в один суммирую. Да. Как вы к этому пришли, именно к этой теме? Стало для вас чем-то, может быть, неожиданным вызовом каким-то? Вы к этому не готовились? Или это некий осознанный шаг именно в эту сторону, именно вот с этой паствой? Это тоже ваша паства, с ней работать. И как это, ну, если угодно, каким опытом внутренним вашим, личным, это вас обогатило как священника и христианина?
Ну, тут...
Экспресс-опрос.
Да, давайте, как одна из мотиваций была, это что перестройка, и у нас происходит наркореволюция в стране. Это прямо было ужасное явление, и оно прошлось по моему поколению, и у меня часть моих знакомых, они погибли от наркотиков. То есть вот одна из мотиваций, почему я в этой теме. А так, расскажу историю очень такую интересную. У меня был такой духовный кризис. Как раз-таки они тоже бывают. Но не кризис, а кризис именно... Не кризис разочарования, а кризис поиска. Да?
Кризис, вот я, кризис, да.
Так что же... Ну, как спастись? То есть вопрос-то был, а что мне делать? Как спасаться?
Вы уже были священником?
Да, это был 2014 год. 2013 год. 2013 год. И так получилось, что... У нас до этого я занимаюсь вот помощью зависимым там, с 97-96 года, еще в диаконском сане начал сотрудничать с организацией, потом в 98 году стал священником и уже духовно окормлял вот целую такую замечательную организацию возвращения. У нас был реабилитационный центр в Мельничных ручьях под Петербургом. Вот, а потом он закрылся, и там какого-то такого моего служения не было. Я ходил, помогал нашим священникам в Лавре заниматься, у нас там была программа, вот, но там как бы я раз в неделю был, и как-то я не совсем понимал, у нас было два отдела, отдел по работе с зависимыми, отдел по благотворительности, они были тогда разъединены в метрополии, даже не в епархии, вот, я не знал, что делать, и тоже такой вот прямо, как спастись, Господи, потому что, ну, путей-то много, мы сейчас с вами об этом говорили, а что делать-то, как вот конкретно, что мне делать, да? И мы очень любим с семьёй ездить на Валаам, святое место, вот, кто не был, друзья, обязательно, монастырь Валаамский, это то место, где надо побывать в своей жизни. И вот там от гостиницы до храма это все в основной усадьбе, происходит храм Преображения Господня, и тоже Фавор, кстати, Преображение Господне. И вот там рано служба начинается, и она в 8 утра уже заканчивается, уже литургия, все. И во время литургии я молюсь и прошу у Господа, чтобы он вразумел, что мне делать, как мне дальше вот жить. Вот. И дальше выхожу из храма, иду до гостиницы, там метров, не знаю, 200-300. И вдруг крики: отец Максим, подбегает молодой человек, говорит: батюшка, вот я был на Мельничном ручье у вас на реабилитации, вы так мне помогли вообще, все, большая вам благодарность, раб Божий Иоанн. И убегает. Я думаю, ну ладно, надо заниматься зависимыми, да, Господь указал. А где? У меня вот занятость, один день в неделю я прихожу и беседую с ребятами, там такой был дневной стационар, не суть важно, что это такое, вот, ну и как бы и вся занятость в этой области. А где мне силы предлагать? Что делать? Не знаю. Иду На следующий день служу литургии тоже. После литургии выхожу, 8 утра, иду по дорожке и снова. Отец Максим, другой человек подбегает. Угу. Прямо чуть не на этом же месте. А раб Божий Алексей говорит: батюшка, вот вы один раз в неделю в лавре там с нами работали, я Алексей там, да, и вы так мне помогли, так мне помогли. Ну вот, я думаю, ну, значит, надо идти в лавру. Я пошел к отцу Сергию, он тогда руководил всем этим процессом. Говорю: отец Сергий, я сдаюсь, все. Мне Господь на Валааме указал этот путь служения, именно как моего личного спасения. Не просто служение, да, какого-то, а это через это, через этот путь, через помощь зависимым, а она действительно благодатная, да, потому что мы людей, у нас, мы вынуждены даже людей приводить ко Христу, потому что одна из основных тем в реабилитации православной – это помочь человеку обрести Бога, и это работает. Да, и наоборот, если человек не обретает или эта связь нарушается, то тогда человек может запросто снова уйти в употребление. И мы вынуждены, то есть любой православный проект в области помощи зависимым – это миссионерский проект прежде всего, это проповедь Христа. И там люди зависимые, которым нужен Спаситель, потому что они погибают. То есть есть люди, которые так, как бы вот они живут там, «Апокалипсис мелкого греха», да, вот в свое время есть такая книга даже. И вот они в этом живут в состоянии таком, ни рыбы, ни мяса. А здесь человек не может себя убедить, что все хорошо, потому что все плохо, там нога горит, так сказать, земля под ногами горит, все рушится, его мир, его дом там, все. И он вынужден обратиться за помощью. И тут мы ведем ко Христу. И в этом смысле я прямо, у меня корыстная цель, что я через это могу спастись.
То есть, отец Максим, я уточню буквально 2 секунды, когда я вас спрашивала о предупредительных знаках. То есть ваш центр, он как раз для тех, у кого уже нет сомнений в том, что они больны. То есть не для тех, кто еще думает, а алкоголик я или не алкоголик, что я каждую пятницу, значит, выпиваю. Или все-таки ваш центр уже для людей, у которых явная беда.
Да, давайте.
Давайте обозначим просто.
Обозначим. Все-таки, конечно, для, да, у кого-то явная беда, но
кому
здесь...
Кому это полезно знать?
Друзья, нас легко найти в интернете. Можно набрать «Фавор реабилитации» или «Фавор 78». 78 – это наш регион, Санкт-Петербург. Вот. И там появится наш сайт, и там надо найти номер телефона. Он там везде есть, и странички ВКонтакте и так далее. И по этому номеру позвонить и начать с нами работу. Что очень важно, мы принципиально стараемся работать бесплатно. То есть наша помощь, мы ее оказываем бесплатно. Это наша принципиальная позиция. Для чего? Для того, чтобы помощь была доступной. Коммерческая реабилитация, она, ну, на мой взгляд, там есть к ней вопрос определенный. Но мы сейчас не об этом. А на ваш вопрос, Кира, что можно сказать? Мне кажется, многие люди не осознают, какая беда с ними происходит.
Вот, я поэтому и спрашиваю.
И здесь тема осознанности. Угу. Ведь в зависимости есть такое понятие, да, на первичных этапах человека, когда он даже обращается за помощью, все равно у него идет отрицание. И бывают люди в тяжелейшем состоянии. Да, вот, например, наркологи рассказывали, что вот все, он в больнице, его подобрали под забором, он был никакой. И он немного в себя приходит, говорит: да я, да у меня вообще все нормально. Это они тут, алкоголики, лежат рядом, а я вообще совершенно нормальный человек, все у меня хорошо. И это вот тема отрицания, да. Вот, поэтому, дорогие друзья, если вы регулярно употребляете алкоголь, например, раз в неделю, вполне вероятно, что вы уже близки к алкоголизму. Есть определенные признаки алкоголизма, да, там увеличение толерантности, изменение толерантности. Что это значит? Впервые этот термин я услышал именно в отношении наркологии. Толерантность – это как организм реагирует на поступающее психоактивное вещество. И если человек выпивал сначала, там, для опьянения ему хватало маленькой дозы, там, не знаю, там, 100 грамм, а потом нужен литр, это уже, скорее всего, вторая стадия алкоголизма. Это уже болезнь. И здесь тоже, что очень важно, люди не понимают, что это болезнь. Это и страсть, и грех, да, однозначно. Но это и болезнь, и это хроническое заболевание. И многие... тут тоже, знаете, есть такая идея, что это какие-то там маргиналы, непонятно, где они существуют, а мы совсем другие. А по факту, да чуть ли не каждый человек так или иначе с этим связан. Или он употребляет, или его родственники употребляют. И, к сожалению, сейчас снова у нас идет эпидемия наркозависимости. Новая волна, новые наркотики.
Вот эти вещества все.
Да, да, новые, так сказать, способы доставки, интернет, вся эта история. Это беда. Это беда, это молодое поколение, это вещества, которые очень негативно влияют на биологию человека, разрушают нейронные связи, мозг, и ну, такие бывают поражения. И мы уже работаем иногда, по сути, перед нами люди в каком-то смысле инвалиды. Инвалиды, потому что они действительно в этой болезни, они потеряли здоровье. И я, конечно, хочу в этом смысле призвать общество к такому милосердному отношению к зависимым людям. Это не какие-то инопланетяне, непонятно кто, это наши с вами порой родственники, близкие. И, к сожалению, никто не застрахован от того, что он может тоже подвергнуться, вот впасть в эту беду, в эту страсть и заболеть этим заболеванием. Поэтому, друзья, мы должны им помогать. И что надо сделать? Если вдруг ваши родственники, кто-то близкий в этой беде,
или
позвоните
сами,
нам.
Да.
Позвоните нам, найдите наш номер телефона. Надо набирать в интернете «Фавора реабилитации». Вы выйдете на наш сайт «Фавора». И, пожалуйста, да, мы вам поможем, объясним, дадим консультацию и так далее.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофонов была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Храни всех Господь.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».